по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1174-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сегодня снова выходим в записи, и, скорее всего, завтра тоже будет предзаписанная программа, что на самом деле не мешает нам делать основное, ради чего мы собираемся, читать Священное Писание, но также и читать ваши комментарии, отвечать на ваши вопросы, взаимодействовать, общаться. И, кстати говоря, когда речь идет о комментариях, для меня важно, что вы общаетесь также между собой. То есть это не просто, знаете, как вот есть такие радиоведущие, которые готовы отвечать на любые вопросы. Нет, комментарии, и вообще вот вся эта история с комментариями, это про то, что у вас есть возможность общаться, и про то, что Господь действует через каждого из нас, действует через каждого из своих детей. Я также напомню, что вы нас можете слушать через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах в соцсетях и других группах, других сообществах, где идет наша трансляция. И во всех этих местах вы также можете нам писать, независимо от того, предзаписаны у нас программы или прямоэфирная у нас программа. Мы в любом случае читаем эти комментарии, мы в любом случае на них отвечаем. Также трудятся наши волонтеры, которые с кем-то из вас связываются лично, тоже отвечают лично, отвечают на вопросы, которые могут возникнуть. Мы с вами сегодня возвращаемся в Ветхий Завет. И перед нами будут три книги Ветхого Завета. Сначала мы проведем некоторое время, по-моему, 8 или 9 встреч по книге пророка Агея. Затем мы перейдем к другой книге, очень важной, очень глубокой, очень непростой книге. Это книга пророка Захарии. И вот по пророку Захарии у нас примерно будет месяц наших эфиров, да, вот около месяца. По-моему, даже немножко больше месяца мы будем в книге пророка Захарии. И после этого несколько эфиров, очень немного эфиров у нас с вами будет по книге пророка Малахии. Таким образом, мы с вами завершим читать Ветхий Завет и потом уже перейдем к Новому Завету, к Откровению Иоанна Богослова. И я сразу скажу, что мы читаем книги очень похожих пророков в том плане, что они жили в одно и то же время. И они пророчествовали, они говорили в одном и том же контексте. Это уже после Вавилонского плена, это израильтяне, иудеи возвращаются в землю. И это вопросы, которые при этом возникают. Ну, то есть, они смотрят, они вернулись в землю. И есть определенные ожидания, ожидания вроде бы исполнились. Да, вроде бы наша земля, вроде бы все как положено. Даже храм восстанавливают. А как-то не то. Ну, во-первых, не то изнутри. То есть, ну, нет такого энтузиазма, которого стоило бы ожидать. Во-вторых, не то, в смысле, вот мы строим храм, а пожилые люди смотрят и говорят, а раньше было красивее, а раньше было лучше. И в-третьих, независимости-то все равно нет. Политической независимости все равно нет. Все равно это не та Иудея, не та страна. И самое главное, вот это важно, и мы на это будем с вами обращать внимание, особенно уже в связи с книгами Захарии и Малахии, царь из династии Давида не на престоле. То есть царственная династия так и не восстановлена. И это принципиально. И это означает, что Господь еще дальше как-то будет работать. Господь дальше что-то будет делать. То есть еще не все свершилось, то, что должно свершиться. И вот как раз в этом состоянии мы находимся, и в этом состоянии мы видим израильтян в книгах пророков. И эти пророки, ну, во-первых, как мы увидим в случае с пророком Агеем, побуждают израильтян, вдохновляют израильтян на то, чтобы независимо ни от чего, независимо ни от каких проблем, израильтяне продолжали работать, чтобы они восстанавливали храм, чтобы они восстанавливали стены, даже когда кажется, что ну вот зачем, ничего не получается. А все равно важно, чтобы они это делали. И дальше мы будем читать о том, что Бог все равно совершит свое дело, если даже израильтяне смотрят вокруг и видят, что как-то все не так, как-то все неправильно, то ответ на это не впадать в отчаяние. А ответ на это все равно уповать на Бога, все равно надеяться на Господа. Я хотел бы посмотреть некоторые ваши комментарии, ответить на некоторые ваши комментарии, потому что вот вчера в связи с пятилетием цикла мы говорили об истории этого цикла, мы говорили о том, почему он такой, откуда он появился, как он развивается здесь, в русскоязычном пространстве. Вот, и были несколько вопросов, ну, в частности, госпожа Беладонна цитирует нам из Евангелия от Матфея: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И госпожа Беладонна спрашивает, а что это за закон, если это политический закон, если это государственный закон, то почему мы не говорим о политике в наших передачах, почему ее не трогаем? Мы не говорим о политике по одной причине. Мне, как человеку, как ведущему, как христианину, есть что сказать, и есть что спросить, есть о чем молиться, как и любому из нас, я думаю. Но вот смысл этой передачи, смысл этих наших программ, наших бесед, наших встреч заключается в том, чтобы читать и изучать Священное Писание. Вот. Да, Священное Писание соотносится с политическими событиями и своего времени. И мы с вами говорили и будем еще говорить о событиях того времени, которое описано в Священном Писании. И оно, конечно, соотносится с событиями нашего времени. Но наша программа, просто ее тема другая. Ну, это то же самое, хотя нет, не то же самое, это близко, но не совсем. Смотрите, это почти то же самое, что спросить, почему не говорят о политике, ну, допустим, на курсе высшей математики или на курсе физики. Да, вот не говорят, потому что другая тема. А действует ли физика или высшая математика в политике, в жизни политиков и так далее? Да, конечно, действует. Вот. И, конечно, все это пересекается. Но тема все-таки иная. И мы собираемся здесь. Я, кстати, понимаю вот еще вот что. Если мы действительно будем делать то, о чем вы спрашиваете, а вы спрашиваете, насколько я понимаю, все-таки с мыслью о том, что давайте начнем об этом говорить. Вот многие из наших слушателей, причем стоящие на разных политических позициях, придерживающиеся разных политических взглядов, многие скажут одно и то же и скажут совершенно справедливо. Мы сюда приходим не для того, чтобы слушать о политике, а политики мы можем слушать в других местах. И мы находим эти места. Мы сюда приходим для того, чтобы вместе читать и изучать Божие Слово. При этом, когда люди страдают, а сегодня люди в мире страдают совершенно конкретно, и происходят страшные, жуткие вещи, мы об этом говорим, мы об этом молимся, мы поддерживаем тех людей, которые находятся в очень и очень тяжелых ситуациях. Вот по этой причине, да, мы... То есть у нас другая задача. Все-таки у программы «По страницам Библии» другая задача. Тут очень интересные свидетельства. Свидетельства того, как Господь использует эту серию. Серию «По страницам Библии». Пишет, например, Татьяна Князева. «Несколько лет не могла ходить в церковь, так как ухаживала за лежачей больной мамой. И программа «По страницам Библии» очень помогала мне изучать Слово Божие. Благодарю Господа за эту возможность». Вот. Это действительно, действительно важная история. Есть и другие отзывы. Программа эта помогала во время коронавирусных ограничений. Программа помогала проходить через личные испытания в жизни. Пишет Людмила: «Так подробно изучаю Слово Божие уже несколько лет. Благодарю Господа, что привел меня сюда». Опять-таки, и к Людмиле я обращаюсь, и ко всем остальным. Друзья дорогие, оставайтесь с Божьим Словом. Вот этот цикл есть, его может не быть, он когда-то закончится. Но не закончится наше пребывание в Господе, не закончится наше пребывание в Божьем Слове. Вот это действительно важная история, и это определяющая вещь. Нарине пишет: «Слава Богу, благослови вас и вашу команду за ваше терпение и любовь. Вам будет великая награда». Смотрите, вот я я уже говорил, на самом деле, несколько раз, что удивительное совершенно дело здесь получилось, когда мне предложили вести эту программу по-русски, да, по страницам Библии, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну, я уже знаком был с материалами доктора Маги, я слушал его по радио в оригинале, и я знал, о чем идет речь. Я понимал, что мне будет легко, потому что богословски моя позиция как раз очень похожа на ту, которая высказывается в этих эфирах. Поэтому должно было быть просто. Но дальше, слушая эти программы, я видел и очень серьезные личные сходства, то, о чем говорится здесь. Ну, например, вот буквально, по-моему, то ли в прошлый раз, то ли в позапрошлый, я не помню, доктор Маги признавался в эфире, в той передаче, с которой мы делали как раз этот русский вариант, что ему бывает сложно, у него бывают проблемы, ему не хватает терпения на некоторых людей. И там он рассказывает историю про женщину, которая приходила на богослужение или там на библейские группы, вот, и задавала вопросы, такие каверзные вопросы. Вопросы, которые, как кажется, ставят целью уловить человека. И доктор Маги рассказывал о том, что ему на эту женщину не хватало терпения. Вот, и он как-то грубо, резко ей ответил. И после чего еще одна женщина из церкви сказала ему: «Будьте, пожалуйста, повнимательнее, будьте терпеливы, потому что вот эта женщина реально ищет ответов. Она готова услышать ответы, но она пытается разобраться, хотя в голове у нее полная каша». Вот, так и доктор Маги признавался тогда, что он нетерпелив, ему трудно иметь терпение с некоторыми людьми, и как раз вот это проявилось в общении с той женщиной. Так я, делаю эти программы, понимаю, что это и про меня тоже. Мне трудно бывает найти терпение с некоторыми людьми. Наверное, вот этот формат по радио или через интернет, он проще, потому что есть возможность успокоиться. Допустим, какое-то письмо приходит, какой-то комментарий приходит, и думаешь такой: ну опять, да, ну вот сколько же можно. Но ты читаешь этот комментарий, а отвечать тебе на следующий день. И до следующего дня ты уже просишь: «Господи, успокой, пожалуйста, меня, и дай, пожалуйста, мне терпение, и дай, пожалуйста, мне своей любви». Вот это именно Божья любовь. И я так понимаю, что именно по немощи моей, по слабости моей, он дал мне возможность вот этого ожидания до того дня, когда нужно отвечать, да, для того, чтобы действительно успокоиться, для того, чтобы в нем, в Господе, подготовиться отвечать на такие вопросы. Пишет Владимир: «Слава Господу за вас, хвала Иисусу». Да, вот это действительно как раз то, из чего мы исходим. И также тут много пишут по поводу Божьей милости. Вот именно Божья милость как раз все и держит в нашей жизни. Она определяющая. Мы не можем... То есть нам нечем похвастаться. Нам просто нечем похвастаться без Божьей милости. Юрий пишет: «Я начал участвовать в проекте...» Хорошо, кстати, пишет. «Начал участвовать в проекте». То есть не просто слушать. Да, именно участвовать. Это важно. Почему? Потому что мы как раз и хотим, чтобы люди, которые приходят сюда, ощущали себя соучастниками некоего служения. Если они волонтеры, или если они не волонтеры, а просто вот приходят и беседуют в комментариях, пишут, чтобы вот это было, была вот эта сопричастность. Так вот, я продолжу читать комментарий от Юрия. «Я начал участвовать в проекте с сентября. Классная передача. Писание открывается новыми гранями. Да и общение в таком формате назидательно. Приобрел много хороших друзей». Вот это тоже то, что мы хотели, чего мы хотели добиться. Я действительно вижу, что Бог этого хотел для нас. Опять-таки, даже в команде, нашей студийной команде, в команде прямого эфира. И уж тем более в команде волонтеров есть различия по поводу понимания некоторых богословских истин, некоторых библейских фрагментов, библейских мест. Есть различия в том, как мы отвечаем на некоторые вопросы. Ну и что? Мы вместе, мы братья и сестры во Христе, и бывают ситуации, когда мы договорились не соглашаться. Это не какие-то определяющие ситуации христианской жизни. Это не божественность и человечность Иисуса Христа. Это не вопрос о спасении по благодати через веру. Потому что здесь договариваться не о чем. Если человек на этом не стоит, если человек в это не верит, если человек этого не исповедует, то какой же он христианин? Это не вопрос договоренности уже вот в данном случае. Но бывают вопросы в нашей христианской жизни, которые действительно являются именно вопросами договоренности. Мы понимаем, что ни один из нас не имеет сегодня полного знания. Это полное знание мы обретем в небесах, когда будем со Христом. До этого важно в смирении признаться: «Господи, я не знаю». Как вот есть песня, обращенная к Богу: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Да, вот это признание, которое на самом деле такое, знаете, средство от гордыни, средство от зазнайства, когда мы понимаем, что вот, Господи, мы можем предавать все это в Твои руки. Пишет Татьяна: «К сожалению, поздно слишком присоединилась». Не, ну почему поздно слишком присоединилась? Нормально, я думаю, Татьяна. Можно же слушать уже вышедшие программы. И там в некоторых соцсетях, в некоторых постах и комментарии тоже сохраняются. Вот, дальше Татьяна продолжает: «Но это время бесценно для меня. Общение с Богом, с Его Словом». Вот, я думаю, что и с детьми Божьими тоже. Это тоже полезное и важное время. А Ольга Тарасенко признается: «Очень помогла программа держать фокус на Божьем Слове, на Христе в период продолжительной самоизоляции». Вот, вообще это вопрос фокуса. Фокус на Христе, фокус на Божьем Слове. Да, да, именно так. Потому что, знаете, сегодня у нас очень много того, что приводит к духовной расфокусировке. И тогда видишь вроде бы все, но одинаково мутно. И тогда ты не выделяешь главное. А студентов, а в лучшем случае, кстати, не студентов, а даже еще и школьников, учат выделять главное. Ну, допустим, школьник или студент слушает лекцию, и важно, чтобы в этой лекции он мог отличать главное от второстепенного, иначе он не конспектировать не сможет, не усвоить ничего, потому что вот для него все будет главное. А так нельзя. Должен быть фокус. Вот такая же история важна и в жизни. Фокус на Божьем Слове, фокус на Божьем действии. Тогда и не будешь, наверное, по поводу каких-то вещей дергаться, ну, просто потому что ты будешь понимать, что, ну, это не главное. А вот другое главное. Людмила здесь пишет: «С новой недели и друзья, благословенного пути со Спасителем. Наставь нас, Боже, на путь Твой, и будем ходить в истине Твоей». Вот. И тут сразу госпожа Беладонна комментирует: «Неделя начинается с воскресенья». Ну, слава Богу. Да, и, кстати, действительно, первый день недели, воскресенье, вот этот перенос начала недели и переопределение начала недели, как раз связанное с воскресением Иисуса Христа. Да, я соглашусь с вами, госпожа Беладонна, но также, если вы возьмете обычный календарь российского издания, то там неделя начинается с понедельника. Поэтому пусть она начинается... Слушайте, да пусть хоть с субботы начинается. Ну, не как в книжке, там, понедельник начинается в субботу, да? Вот. То есть я понимаю, вы про что? Вы про богословское, христологическое в этом всем, христологическую составляющую. Вот во Христе неделя начинается в воскресенье. Но что нам спорить-то? А спорить о том, с какого дня неделя начинается, что ли? Жанна просит меня прокомментировать и сказать о том, чему меня научила эта серия, чему меня научили эти программы по страницам Библии, это служение на протяжении 5 лет. А я не буду этого делать пока. И вот почему, Жанна. У нас с вами, Бог даст, еще некоторое время есть. Ну вот как раз из-за отпусков, из-за выходных, из-за пропущенных по разным причинам программ. Так получается, что мы с вами можем пока еще продолжать общаться, и мы будем продолжать общаться. И поскольку это так, вот в конце, наверное, тут я могу сказать только наверное, я не знаю, как там Господь расположит, ну, потому что многое, что меняется, вот, но, наверное, в конце программы мы сделаем такую историю, что мы проведем те программы, которые нам положено, по материалам доктора Джона Верна Маги. А потом еще сделаем такую встречу личного общения с вами. Будем читать ваши комментарии. Может быть, даже звоночки примем. Может быть, не примем. Я не знаю, что у нас там будет, как получится. Но комментарии постараемся. Вот. И тогда уже все 50 минут мы с вами будем подводить итоги. Мы будем благодарить Господа. И мы будем воздавать Ему хвалу. И тогда я с удовольствием на эту тему поговорю. Еще и потому, что... То есть сейчас я еще не буду говорить об этом, потому что... Я полагаю, Господь пока еще не всему меня научил, чему Он собирался меня научить. А, знаете, как в столовой или в кафе, или в ресторане, вот есть перед тобой тарелка с вкусным ужином, вот, и ты же окончательно скажешь о том, насколько это вкусный был ужин, когда уже доешь последний кусочек с этой тарелки. А вдруг твой последний кусочек и будет самым вкусным? А вдруг он будет все определять? Так что, Жанна, простите, но на ваш вопрос я постараюсь ответить, но несколько позже. Сегодня мы начинаем читать пророка Агея, практического пророка. Пророка с измерительной линейкой. Вот буквально так. Почему? Вы будете читать и слушать эту книгу, и узнаете почему. Но он практик. Вот у него действительно... Да, мы будем молиться, и мы молимся, но вот вставай и работай, вставай и отправляйся. И именно в то время, во время восстановления храма и стен, именно такой пророк был необходим, чтобы и ободрять людей, и в хорошем смысле подстегивать людей, чтобы они шли и брались за дело. Так что давайте тоже браться за дело, но перед этим обратимся к Господу и попросим его благословения. Господь наш и Бог, мы снова перед Тобой склоняемся сейчас. Мы молим Тебя, веди нас сейчас по Твоему Слову. Благослови нас в чтении и изучении Священного Писания. Помоги нам возрастать в Тебе. Укрепляй нас, Господи. И прославься в нашей жизни. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1174-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня в нашем путешествии возвращаемся к Ветхому Завету, и мы переходим к книге пророка Агея. Я сразу хочу обратить ваше внимание на то, как важно было бы читать и изучать исторические книги Библии параллельно с пророческими. Есть такая группа книг, которые действительно надо рассматривать вместе, возможно, даже как единое целое. Это книги Эзры, Неемии и Эсфирь. Это исторические книги, и читать и изучать их полезно параллельно с пророческими книгами, книгами пророков Агея, Захарии и Малахии. И, кстати, книгу пророка Даниила тоже, пожалуй, нужно изучать вместе с ними. Потому что как раз Даниил дает общий контекст. Даниил заходит и существенно дальше в прошлое, но он также и уходит существенно дальше в будущее. Так или иначе, эти книги составляют единое целое. Так вот, два пророка, к которым мы сейчас подходим, Агей и Захария, были современниками друг другу. Да, у каждого из них свой особый подход. Однако оба эти пророка были ободрением для людей, вернувшихся в Иерусалим и в Иудейскую землю. В прошлый раз мы с вами говорили о послании Иуды. И там речь шла об отступлении и отступниках, о людях душевных, не имевших Духа Святого, о людях, которым не хватает очень важного, но которые зачастую превозносят себя над другими. И если что и характеризует этих людей, так это гордость. Они всегда хотят показаться более значимыми, более умными, более интеллектуальными. Однако о самом главном, о самом высоком они ничего не знают. Они не духовны. Они вообще пренебрегают духовной жизнью. Понимаете, фраза «мертвы в преступлениях и грехах» означает, что у такого человека нет духовного общения и даже духовного контакта с Богом. Он мертв для всего, что связано так или иначе с Богом. И единственная надежда для него состоит в том, что Святой Дух придет и сделает его новым творением. И вот когда такое происходит, люди начинают говорить и писать так, как пишут нам некоторые из наших слушателей. Вот цитата из одного такого комментария. «Я вообще не знал, что такое жизнь. Кажется, до обращения я и вообще не жил». И это говорят люди, которые стремились от жизни получить все и даже еще больше. То есть человек хотел урвать от жизни все, а потом он вдруг понимает, что вообще не имел представления о том, что такое жизнь. Я бы даже сказал так. Вот эти люди, о которых говорит Иуда, хоть сколько-то приподняты над землей. Да, их не интересует духовное. Однако очень часто их интересует душевное. Ну а вот сейчас мы переходим к книге, содержание которой как будто возвращает нас на землю. И, возможно, эта книга потрясет нас больше, чем какая-либо другая книга Священного Писания. Мы с вами увидим яркий контраст между Агеем и Захарией, даже при том, что эти пророки были современниками. Оба эти человека упомянуты в книге Эздры. И мы узнаем, что оба они вдохновляли, ободряли и утешали тех, кто вернулся в иудейскую землю вместе с Эздрой, Зарававелем и Неемией. И вот Агей как раз и ободрял их к тому, чтобы восстановить сначала храм, а потом и стены Иерусалима. Давайте прочитаем книгу Эздры, 5 главу, 1 стих. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева». Итак, Агей и Захария представлены нам вот в этой исторической книге. И мы узнаем, что именно эти два пророка ободряли народ в восстановлении храма и помогали в этом деле. А теперь давайте перенесемся в книгу Эздры, 6 глава. И мы снова видим упоминание этих людей и их служение. Читаем 14 и 15 стихи 6 главы книги Эздры. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария». Итак, здесь говорится, что эти пророки поддерживали людей в строительстве храма и стен. И все это строительство было по заповеди Божией или по воле Божией. Однако из пророчества Агея мы с вами узнаем также, что у иудеев была серьезная проблема. И этих людей было не просто воодушевлять на восстановление храма. Храм-то они восстанавливали. Однако все это было сопряжено с огромными трудностями и лишениями. И казалось, что от трудностей никуда не деться и никак их не преодолеть, потому что они отовсюду. Надо отметить, что из этих упоминаний и слов самого пророка очень мало известно про Агея. Однако четыре факта все же очевидны. Во-первых, пророк Агей известен своим смирением. Он прежде всего превозносит Бога. И делая это, он в смирении умоляет самого себя. Ну, как Иоанн Креститель, говоривший о Христе, что ему должно возрастать, а мне умоляться. Второе. Агей был Божьим посланником, человеком, который нес Божье Слово. Он использует фразу «так говорит Господь», и это тоже характеризует пророка Агея. Третье. Он не только укорял и обличал, но также поддерживал и ободрял людей, и замечательно это делал. И четвертое. Агей не только проповедовал, но и действовал, работал, трудился на практике. Я иногда в шутку говорю, что я проповедую, а моя жена трудится. И в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. А теперь скажу о времени, когда пророчествовал Агей. Но сначала давайте прочитаем первый стих первой главы книги пророка Агея. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Мы с вами еще увидим, что Агей датирует все свои пророчества. И вот это произошло во второй год царя Дария. Таким образом, мы можем точно определить время этого пророка в контексте светской истории. Дарий, упомянутый здесь, вошел на престол в 521 году до Рождества Христова. И второй год его правления – это 520 год. Вот именно тогда и начал пророчествовать Агей. И обратите внимание, что в период после Вавилонского пленения еврейские пророки датируют свои пророчества по языческим царям. И это примечательно, потому что до Вавилонского пленения пророки старались датировать свои книги по царям Иудеи и Израиля, соответственно, Южного и Северного царств. Но сейчас ни на юге, ни на севере царей уже не было. И вот поэтому Агей датирует свое пророчество по языческим царям. Иными словами, пришло то время, когда, как говорил Иисус, Иерусалим будет попираем язычниками, пока не исполнится время язычников. И да, это время уже началось. И датировка теперь именно по языческим царям. И таким образом появляется весьма точная датировка. Мы об этом с вами еще будем говорить подробнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Главная тема пророчества Агея – это храм. И главная идея, которая движет пророком, это как раз внешнее восстановление, а также восстановление убранства храма. Агей не только укоряет людей за то, что те не стремятся восстанавливать сам храм, он также ободряет их и помогает им в этом непростом деле восстановления. Агей снова и снова ссылается в своей книге на Слово Господне. Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда мы будем читать его короткую книгу. Давайте прочитаем сразу второй стих. «Так сказал Господь Саваоф». И начало третьего стиха. «И было Слово Господне через Агея пророка». Опять-таки, пророк говорит то, что говорит Бог. Все начинается именно с Божьего Слова. И вы увидите эту мысль снова и снова в его книге. Он это подчеркивает, акцентирует. Этот человек, Агей, сознательно смиряет себя, чтобы превозносился Господь. И надо также отметить, что пророк Агей чрезвычайно практичен. В его книге нет ничего поэтического, одна проза жизни. Честно говоря, кому-то из вас эта книга может даже быстро надоесть. Надеюсь, этого не произойдет, однако понимаю, что такое вполне может быть. Агей пишет очень просто. И нет здесь ничего такого, что вознесло бы нас на высоты. Мы увидим, что Агей носит с собой измерительную палку, мерный жезл. И вот для него очевидно, что дважды два все же четыре, потому что он сам прошел и все измерил. Агей предельно практичен. И мне кажется, что есть немало общего между пророчеством Агея и посланием Иакова. И там речь идет о повседневном. бытовом. Иаков и Агей говорят о насущном, о том, с чем мы имеем дело каждый день, о винтиках и болтиках этой жизни. И они показывают, что конкретные практические дела являются проявлением духовности. Ну а с другой стороны, ничего не делание по сути своей есть зло. И Агей, и Захария как бы измеряют эту жизнь. И оказывается, что мерило жизни – это труд. Понимаете, одно дело говорить Богу «Господи, Господи», и совершенно другое – жить соответственным образом. Помните, Иисус ведь обещает, что в тот день многие скажут Ему «Господи, Господи, посмотри, что мы делали в этой жизни». И тогда Иисус им ответит: «Я никогда не знал вас», потому что на практике эти люди не совершали Божьей воли. Они не трудились для Него. И вы помните, что сам Господь рассказывал притчу о человеке, у которого было двое сыновей. И отец отправил одного из них поработать в поле. И сын сказал: «Да, папа, конечно, пойду, все сделаю». Но по факту он не пошел и ничего не сделал. То есть начиналось очень хорошо, но затем он совершенно подвел своего отца. Ну а другой сын сразу сказал: «Нет, папа, я не пойду». И таким образом он, конечно, находился за пределами Божьей воли. Однако прошло некоторое время, и он увидел свою ошибку и говорит: «Да, папа, я пойду». Он не кричал, не гордился. Он просто пошел и сделал то, что сказал отец. И Господь Иисус задает такой вот сущностный вопрос: кто из них был послушен отцу? Вообще на этот вопрос очень легко ответить. Ну а пророк Агей по сути говорит: хотите быть послушными Господу? Идите и делайте Божье дело. Идите и исполняйте Божью волю. Пророк Агей настолько практичен в этом, что многие сегодня эту книгу даже не читают, а напротив, от нее отворачиваются. Пророк Агей не берется за легкое и простое. Он говорит: «Засучите рукава и работайте. Трудитесь вы в конце концов». И он снова и снова подчеркивает эту мысль, потому что она действительно важна. Ну а Захария, кстати, совершенно другой. Захария не просто поэтичен. Захария открывает Божие видение. Его пророчество как будто парит в небесных облаках или небесных сферах. И кажется, что ноги его не касаются земли. И это при том, что Агей тоже прагматик. И он стоит на земле обеими ногами. Агея и Захарию надо рассматривать вместе. С одной стороны, человек практического действия, с другой – мечтатель. И важно, чтобы романтик и практик шли вместе, потому что они дополняют друг друга. И вот, читая книгу пророка Агея, мы с вами можем вспомнить вот эти слова апостола Павла. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Эти слова записаны в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Вот это хороший обзор всей короткой и примечательной книги пророка Агея.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но еще несколько вводных слов. Некоторые общие сведения о книге пророка Агея мы уже видели у Эздры. Агей пророчествовал, обращаясь к остатку израильтян после их возвращения в землю из плена. Некоторые из этих людей переживали тогда разочарование и даже уныние. И, как мы уже сказали, Агей и Захария подходили ко всей этой ситуации с двух разных точек зрения, с двух разных направлений. Один с точки зрения пророческой, другой с поэтической. Да, как мы уже отметили, у Захарии были видения. Например, он видел женщину, летящую по небу в корзине. Но вот у Агея не было никаких таких видений, потому что он был прагматиком. Ну, как сегодня. Кто-то скажет: давайте устроим молитвенное собрание, чтобы нам строить храм. Так вот, думаю, Агей ответил бы на это так: хотите молитвенное собрание? Замечательно. Только проводите его вечером. Ну а утром, как только появятся первые солнечные лучи, приходите со всем своим инструментом, всеми своими орудиями, и будем вместе строить. И знаете, многим это не нравится. Они предпочитают молитвенные собрания. Так им проще, потому что можно ничего не делать. Нет, друзья, я ни в коем случае не преуменьшаю важность молитвы. Однако есть немало людей, которые молятся и ровным счетом ничего не делают. И мы с вами увидим в этом человеке, Агее, кое-что еще более примечательное. Он, как мы уже с вами сказали, датирует свои пророчества. За 3,5 календарных месяца он произнес 5 пророчеств, и каждое из них сказано в конкретный день. И мы с вами тоже об этом будем говорить. Первое пророчество произнесено 1 сентября 520 года до Рождества Христова. Не спрашивайте пока, откуда я это знаю. Мы скажем об этом уже в следующий раз. Второе пророчество дано 24 сентября того же года. Третье – 21 октября. Четвертое – 24 декабря. И пятое – также 24 декабря. Кстати, нет, я не знаю, почему он высказывал 2 пророчества в один и тот же день. Полагаю, что он хотел скорее отпраздновать Рождество Христово. Ну да, это шутка, и я бы сказал, шутка довольно опасная. Я как-то вот так пошутил в церкви, и после этого ко мне подошел один мужчина, и он говорит: ну как же, Иисус ведь тогда еще не родился. Как можно шутить с этими понятиями? Как можно шутить по поводу Рождества Христова? Я видел, что этого мужчину моя шутка очень сильно задела, даже обидела. Но действительно, 24 декабря, как бы то ни было, пророк Агей высказывает сразу 2 пророчества. И об этом мы с вами обязательно поговорим уже в следующий раз. Ну а пока еще раз прочитаю первый стих книги пророка Агея, чтобы нам обратить внимание еще на некоторые вещи. «Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в 1-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Слафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, или первосвященнику». Да, пророк начинает с даты, а затем говорит «слово Господне». И имя Зарававель, которое мы видим с вами здесь, означает «посеянный в Вавилоне». Нам еще предстоит разбираться в значении и значимости этого имени. Зарававель родился в вавилонском плену. И, кстати, это языческое имя. Но он представлял царскую династию, поскольку был из династии Давида. Итак, перед нами в этом стихе представительство высшего главы светской власти и высшего главы религиозной власти. И да, Бог действительно начинает с того, что обращается именно к лидерам, руководителям. Так что же говорит им Бог? Это мы с вами узнаем в следующий раз. И это будет настолько практичным, что книга Агея вас потрясет. В смысле практического применения это просто поразительная книга в Божьем Слове. Мы с вами привыкли как-то потрясаться высокой духовностью. Если вспомните, когда мы с вами читали послание к римлянам, я говорил, что мы как будто взойдем на гору. И мы действительно в этом послании всходили на очень высокую гору. Но потрясти можно и на практике, практической жизнью, тем, как вера, настоящая подлинная вера, не только отображается в этой жизни, но также и преображает ее. Мы с вами будем читать о практических вопросах жизни и служения. И сегодня, в свете откровения Нового Завета, мы можем сказать даже так. Мы будем говорить о практических вопросах христианской жизни и христианского служения. И уже совсем в заключении нашей сегодняшней беседы еще одно наблюдение. То, что я сейчас скажу, хорошо известно нашим постоянным слушателям. Но к нам присоединяются все новые и новые люди, а потому есть смысл повторить. Тем более, что, как я уже видел, если этого не сказать, если это не повторить, то начинаются комментарии, такие недоуменные комментарии. А что же это за люди, пророки? Чем они отличаются? Я представляю себе, я понимаю, что кто-то напишет, почему Агей не похож на обычного такого, как сказал мне однажды один студент, нормального пророка? Тогда вопрос, а что вы имеете в виду, когда говорите о нормальном ветхозаветном пророке? Существует несколько стереотипов, и все эти стереотипы абсолютно неверны. Ну, например, порой считают, что нормальный ветхозаветный пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Но ведь среди ветхозаветных пророков далеко не все предсказывали будущее. Вспомните, например, пророка Иону. Да, это пророк, но никакого будущего он не предсказывал. Он даже сопротивлялся этому будущему. И даже в тех пророческих книгах, где предсказание о будущем, или скорее слово о будущем есть, оно совершенно не обязательно занимает важное положение. Оно не обязательно существенная часть этих книг. Дальше. Иногда считают, что пророки – это такие возвышенные люди. Люди, которые выше обычной земной жизни. Ну, об этом мы сегодня с вами уже говорили. Конечно, это совершенно не так. Мы с вами сегодня сопоставляли двух пророков – Захарию и Агея. Да, действительно, в случае Захарии он такой возвышенный. Это его стиль, это его тон. А вот Агей абсолютно приземленный. Это не мешает ему, однако, быть Божьим пророком. Есть еще одна мысль, и она на самом деле верна. Это стереотип, но этот стереотип, в общем, во многом верен. Пророк – это человек, который бескомпромиссно говорит Божью истину. Ну вот как иногда говорят, режет правду матку. Да, это действительно так. Но совершенно не обязательно это делать громким голосом. Агей в своем слове о том, что пора идти работать, говорит совершенно Божью истину. Ведь израильтяне больше заботились о своих домах, чем о Доме Божьем. Именно в этом обличает их Агей. Пророку совершенно не обязательно говорить громким и зычным голосом для того, чтобы произносить Божье Слово. И более того, всегда были и лжепророки, которые громким и язычным голосом могли произносить то, что никак не связано с Божьим Словом, что даже противоречит Божьему Слову. Пророк – это тот, кто говорит от Бога. Это тот, кто открывает Божье Слово. И оно может быть о прошлом, о настоящем и о будущем. При этом у каждого пророка есть своя личность, свои особенности. Да, Агей, книгу которого мы с вами будем изучать, совершенно не похож на Исаию, на Иеремию, на Иону, на Амоса, на Аввакума. И вот в этой серии нашей, в серии «По страницам Библии», нам важно увидеть, что Бог действует через разных людей. И действует настолько, насколько эти люди послушны Ему, насколько они послушны Его воле. Мы с вами продолжим эту беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.